Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы начинаем эфир на радио «Комсомольская правда», волна 107.6 FM. Сегодня в нашей программе «Тема дня» хотим обсудить с вами интересную статистику, интересный рейтинг. Антирейтинг российских городов составили специалисты Федерального департамента социологии и финансового университета при правительстве России. Именно в нем говорится, что город Ижевск занимает 17-ю строчку из 37 по своей бедности. В столице Удмуртии на грани бедности находится около 41% молодых мужчин. Именно такие данные приводит департамент. И самый интересный момент в этом во всем, что это не цифры средней зарплаты, это не данные, которые приводит Удмуртстат. Специалисты департамента спрашивали вас, жители города Ижевска, то есть и меня лично, но меня, к сожалению, никто не спросил, но все-таки я, видимо, в этот рейтинг попадаю. Спросили, и, вернее, задали один простой вопрос. А как вы оцениваете свои доходы? 5 вариантов ответа, начиная с того, что денег хватает только на питание, заканчивая, что денег хватает на все, в том числе и на покупку недвижимости. Вот эти 5 вариантов вы можете найти на сайте kp.ru для того, чтобы действительно ознакомиться с ними и понять для себя, к какой категории, к какой группе людей вы относите. Ну а мы хотим спросить у вас, как вы оцениваете? Вы считаете себя бедным? 94-50-94, наш смс-портал 46-47, начинайте с русских букв КП. Этот непростой вопрос я хочу обсудить сегодня вместе с моими гостями. Дмитрием Александровичем Чистяковым, директором филиала Мособлбанк ООО в Ижевске. Дмитрий Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Начальником департамента по работе с клиентами филиала Мособлбанк ООО в Ижевске Станиславом Пчеловым.
Добрый день.
Добрый день. И Дмитрием Александровичем Боровиком, социологом.
Да? Социальным психологом.
Социальным психологом. Извините, у меня вот так коротко почему-то написано. Преподавателем кафедры социологии и конфликтологии Удмуртского государственного университета. Все верно?
Кафедра социальной психологии и конфликтологии.
Да, вот, теперь мы поправились.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Итак, первый вопрос, который мне хочется задать вам, уважаемые гости, это действительно, как вы считаете, стоит ли серьезно относиться к этому рейтингу? И можем ли мы считать, что мы вот находимся посередине, то ли мы бедные, то ли мы более-менее богатые, занял город Ижевск такую вот среднюю позицию? Дмитрий Александрович, как ваше мнение?
Абсолютно не считаю этот рейтинг объективным, но обратить на него внимание, наверное, имеет смысл, потому что он отражает некое настроение людей, настроение в обществе. Вот только с этой точки зрения, наверное, он имеет право обратить на себя внимание. Во всем остальном это субъективная достаточно оценка, которая, ну, совершенно все-таки точно не отвечает вот на вопрос, каковы доходы конкретного гражданина. Это настроение, это какая-то вот конкретная жизненная ситуация, но не более того.
Дмитрий Александрович, а вот вы лично, да, вот человек, который сталкивается с людьми, в том числе и конфликтологией, может быть, это конфликт поколений?
Ну, вряд ли это конфликт поколений, конечно. Скорее здесь речь идет о некоем индивидуальном переживании своего состояния, именно оцененное как, ну, по доходам, скорее всего, человека. И, конечно, с этой точки зрения этот рейтинг, он интересен. Люди переживают определенные, ну, чувствуют, да, таким образом чувствуют тот мир, в котором они живут. Каждый город имеет свои особенности, имеет свою историю. Естественно, он каким-то образом формирует у человека восприятие этого пространства и восприятие его действий в этом пространстве. Ну вот, видимо, это действия, которые очень ограничены именно по экономическим соображениям. Все-таки полагаю, что большинство респондентов говорили по бедности, имея в виду деньги прежде всего, а не какие-то другие смыслы. Поэтому для меня лично этот рейтинг интересен, конечно, и обдумать его результаты имеет смысл. Да.
Вы знаете, можно вечно спорить о том, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим, хватает ли этой суммы на нормальную жизнь, да, потому что когда растет зарплата, растет и интересы, и желание что-нибудь купить. Вот здесь я с разрешения наших радиослушателей, да, займу такую жесткую позицию. Действительно, мы бедные. Вот другой вопрос, почему, да, в чем причина этого всего? Давайте мы сейчас обратимся к мнению Александра Георгиевича Балицкого, политолога, проректора по внеучебной и социальной работе со студентами ИЖГТУ имени Калашникова, который считает, что оценивать бедность или богатое состояние человека нельзя по потребительской корзине или в том числе просто задав ему вопрос, а ты бедный или нет. Как же считает Александр Георгиевич, давайте сейчас послушаем.
Я вообще к этим рейтингам всяким отношусь весьма с подозрением большим. Наверняка в России Ижевск далеко не самый худший город. Вот, попав в 17 в перечне городов полумиллионников, мне эта цифра заставила сомневаться. Ижевск не считается неблагополучным в этой части городом, кстати. Вот. Навскидку, по оценкам тех, кто бывает здесь и так далее, и тому подобное вещи. Да, цены не очень приятные. У соседей несколько дешевле. Но, скажем, в целом, учитывая инфраструктуру, политику цен в коммуналке, внимание ко всем этим вещам, уровень жизни не измеряется только потребительской корзиной. Это очень и очень сомнительная цифра, на мой взгляд. Только таким образом, при таких методиках серьезных, возможно доверять результатам подобных исследований. А он включает в себя, это и доход на душу там населения, и доход на душу населения, и зарплату, и удовлетворенность жизни, и продолжительность жизни, кстати, и еще целый ряд показателей здоровья. Это очень-очень собирательный комплексный индекс. Вот если таким индексом руководствоваться, тогда бы я, наверное, доверял в большей степени подобного рода оценкам. Вот. Я недавно, между прочим, был в Тольятти. И я бы не сказал, что это город совсем такой захудалый, как это показано в статистике. Я даже ужаснулся. Потому что мне показалось, что город совсем убитый. Есть гораздо более убитые города, на вскидочку, честно говоря. Вот. И вот был поражен вот этим результатом. Они меня заставляют сомневаться.
Это мнение Александра Георгиевича Балицкого, политолога. Но объясню, почему он остановился на городе Тольятти. Тольятти действительно заняли первое место и считается самым бедным городом России из 37 городов. Самым богатым городом считается Владивосток. Ну вот, видимо, там жители себя, именно сами себя жители оценили так, что получают достаточно и готовы тратить максимально много и на продукты, и на недвижимость, и на бытовую технику и так далее. Уважаемые радиослушатели, вот вы считаете себя бедными, и почему? 94-50-94, хочется сегодня немножко и поконфликтовать, и пообсуждать этот вопрос. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим обсуждение в том ключе, что... Как нам изменить позицию и как стать, может быть, более богатыми?
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» и обсуждаем сегодня, как мы себя оцениваем, бедные мы или богатые, хватает ли нам денег на то, чтобы купить бытовую технику или только продукты питания. И вот вместе со своими гостями я бы хотел остановиться на новости, которая сейчас вышла в эфир, да, что глава АвтоВАЗа Бо Андерсон предложил сделать хорошую дорогу из Тольятти в Ижевск. Из самого бедного города, вот в такой, в наш город Ижевск, который занял 17-ю позицию в рейтинге самых бедных городов России. А вы знаете, может быть, не все так плохо? Может, вот дорогу нам предлагают построить, станет лучше и удобнее ездить из одной столицы автомобилей в другую.
Было бы замечательно, чтобы не только в Тольятти, а еще в 37 городов были построены замечательные дороги. Вообще, вы знаете, много об этом сейчас говорят. Мне кажется, случилось то, что должно было случиться. Не нужно эту ситуацию так драматизировать. Понимаете, мы... превратились, ведь почему люди так отвечают, да, потому что мы уже сказали, он на эту минуту, вот он так чувствует, он чувствует себя бедным, почему, масса тому может быть причин, действительно нет возможности выплатить своевременно задолженность по кредиту, и еще много-много-много чего, так вот, произошло то, что, наверное, должно было рано или поздно случиться, мы с вами. Мы об этом говорили вот в предыдущих эфирах. Вы меня сюда приглашали несколько месяцев тому назад. Мы эту тему обсуждали. Ну, во всяком случае, касались. Мы превратились в такое общество потребления. Все стало легко и доступно. И должен был случиться какой-то момент, который бы заставил людей задуматься, а правильно ли он живет? Правильно ли то, что все в кредит? Правильно ли то, что ты не умеешь планировать свой семейный бюджет? Правильно ли то, что все доступно? И всем этим ты пользуешься, нужно тебе это или не нужно? И вот кризис, как и любой кризис, ведь он у нас не первый, на самом деле.
И не последний.
И не последний, это совершенно точно. И вот если бы не нагнеталась эта ситуация, если бы люди, к мнению которых мы, в общем-то, прислушиваемся, не говорили на каждом углу и в каждом эфире о том, что все плохо и ужас-ужас, и мы все умрем, это не было бы столь, наверное, драматично, и люди бы не так реагировали на эту ситуацию. Потому что ведь, когда слышишь из уст руководителей финансового блока, что ситуация очень сложная, кажется, действительно, если уж они так считают, то, наверное, действительно это так. Но тут каждый должен думать именно о себе, о своей семье, о своем бюджете. И все не так драматично, вот на мой взгляд.
Давайте сейчас послушаем нашего радиослушателя, который вот готов ответить на вопрос, бедный он или нет. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр.
Александр, слушаем вас.
Я вот слушаю вашего гостя, эксперта, и у меня как бы, значит, неуютно и вплоть до возмущения. Вот он.
Говорите, возмущайтесь.
Фразу выдает, что случилось то, что должно было случиться. Ведь, значит, и говорит, что мы превратились там в общество потребителей. Вот трудно как бы, вообще нельзя соглашаться с такими словами. Во-первых, наш город Ижевск является крупным промышленным центром. Значит, а когда тут многие предприятия, значит, ведь не люди здесь сделали, а руководители республики из предприятий, значит, из заводов сделали магазины, ну, под новым названием гипер-супермаркеты. Это что люди сделали, что ли, как? Вот, и поэтому, значит, люди сейчас вынуждены уезжать. У вас же есть там цифры, значит, сколько поменяло место жительства в сторону центра там. Москву, Питер, там все прочее. Ездят на заработки. Вот. А ведь когда города строились, наверное, там какой-то некий баланс разрабатывали, проектные институты, некий баланс соблюдался от количества жителей и количества промышленных предприятий. Вот. Они были превращены, как я сказал, в эти супермаркеты в угоду каким-то сиюминутным, а может быть и даже личным интересам. Вот. Почему об этом сейчас никто не говорит? Что предприятие можно было все-таки возродить.
Александр, вы знаете, я здесь хотел бы с вами немножечко поспорить, но у нас, к сожалению, эфирное время не так много. Александр, вот скажите, как вы себя оцениваете? Вы считаете себя бедным?
Ну, я себя считаю как бы среднего достатка, потому что я все-таки всю жизнь работаю, не занимаюсь там чистой торговлей. Я, значит, закончил нужные институты, техникумы, и как бы все-таки за свою Удмуртию переживаю. Ведь видите, что получилось? Завод, ну, взять, например, подшипниковый завод. Значит, он работал, тут люди работали, выпускали бы продукцию, продукцию бы продавали, значит, и сюда бы в Удмуртию приходили деньги. Сейчас получилось что? На 180 градусов вот эта схема развернулась. Эти гипер-супермаркеты принадлежат кому? Москвичам. Они привозят товары, мы тут бедные люди, значит, товар покупаем, деньги туда относим, и деньги куда уходят? Понятное дело, в Москву.
То есть ваше предложение открывать как можно больше предприятий и возрождать ту промышленность, которая была у нас в городе?
Да, понятное дело.
Это ваше предложение?
Да, без этого у нас никакого этого, значит, будущего нет.
И Александр...
вообще неплохо было как бы назвать имена. Кто принимал решение, значит, кто за этим стоял? А то как-то интересно, продали предприятие, говорят, что продали непрофильно, и шталь. Что она, значит, убыточная или непрофильная? Тот же подшипник, мебельную фабрику.
Александр, мы вас услышали, да. Спасибо большое. Вот тут есть у Александра Дмитрия Александровича комментарий.
Я, знаете, Александр, я... полностью согласен с тем, что вы говорите, и под каждым вашим словом готов подписаться, и также недоволен тем, что произошло. Но я не вижу смысла вот в этом сейчас, это все прошло уже, это было. Сейчас, знаете, уже и люди другие у власти, и ситуация совершенно другая, и в стране, и в республике в частности. И думать надо о будущем, а смысл сейчас искать виноватых, наверное, это не совсем конструктивно, не совсем правильно. Вот такое мое мнение. А то, что вы правы, да, это так, это действительно для многих это боль, которая останется в сердце навсегда, наверное, да, ситуация с нашими промышленными предприятиями.
Вы знаете, да, я бы здесь хотел немножечко настроить наших радиослушателей, да, вот мы задаем, конечно, вопрос, бедные вы и... Считаете ли вы себя бедными, по каким причинам это произошло? Но здесь хотелось бы услышать от вас еще советы, да, каким образом здесь можно изменить ситуацию. Вот у нас еще есть мнение как раз от Александра, да, город не такой бедный, но я как пенсионер получаю 9700 рублей, еще подрабатываю, 6000 получаю. Приходится брать кредиты и карты, брать деньги в долг у банка. А пенсионеров в Ижевске 1/3. Выходит, что пенсионеры действительно бедные. Статисты правы. Вы знаете, вот первый критерий, который бы мне хотелось с вами обсудить, это заработная плата у нас, в принципе, в России. Вот для примера. Я возьму пока два города. У нас сейчас на связи есть эксперт. Это Удмуртия. Средняя заработная плата здесь 21 500 рублей. В Тольятти, который считается самый бедный город, 21 800 рублей. Мы примерно одинаковые. А вот, например, Владивосток, там средняя заработная плата в 2013 году составила 32 000 рублей. Можно ли считать действительно город богатым или нет? Здесь уже мы спрашиваем у вас. А у нас сейчас на связи Людмила Яковлевна Сушкова, отдел статистики уровня жизни, обследования домашних хозяйств, населения и здравоохранения, науки, образования и культуры Удмуртстата. Людмила Яковлевна, добрый день.
Добрый день.
Людмила Яковлевна, скажите, пожалуйста, вот расскажите, какая сейчас средняя заработная плата в Ижевске и Удмуртии? И, в принципе, есть ли данные, сколько человек у нас бедствует? Вот находится там за чертой бедности.
Так, ну давайте начнем с того, что вот то, что прозвучало и опубликовано в газетах, в журналах, по телевидению про бедные города, а вот то, что было рейтинг, это данные социологов. Данные же статистиков, они основаны все-таки на науке. Я хочу сейчас сказать, что у нас действительно есть данные по средней заработной плате и по населению, которое находится за чертой бедности. Вот на сегодняшний день у нас заработная плата по Ижевску составила в ноябре месяце, сейчас у нас данные обрабатываются за декабрь только, а в ноябре месяце была 29 646, 647, так скажем, тысяч рублей. Вот, я 29 647 рублей. Я хочу сказать, что на сегодняшний день есть данные еще и по уровню бедности в Удмуртии. Последние данные, это было 11% населения у нас находится за чертой бедности, если быть точнее, это 170 390 человек. Действительно, это больше чуть, чем было в предыдущий раз, где-то на 2000 населения, но за критерий черты бедности берется не заработная плата, берется два критерия, это прожиточный минимум на сегодня и заработок, и денежный доход населения. Вот эти два критерия, они определяют потом черту бедности населения. То есть все, у кого денежный доход выше прожиточного минимума, вот вы говорили сейчас, как раз я слышала о пенсионерах, то вот все, что выше прожиточного минимума, все это будет выше черты бедности.
Людмила Яковлевна, вы знаете, мне хотелось вот задать такой личный вопрос, да, спрашивали все-таки жители города Ижевска. И вот этот социологический опрос, когда мы заняли 17 место в рейтинге городов России, это получается наша личная оценка. А как вы считаете, вот как житель города Ижевска, вот можно считать наш город бедным или богатым?
Вы знаете, это опять же субъективная оценка будет моя. Я хочу сказать, что мы не относимся ни к бедным, ни к богатым. Наш, наверное, город все-таки в середняках. Но, конечно, если взять, ведь вот определять бедность или богатость, так скажем, это ведь критерий такой очень субъективный. То есть кто-то считает, что он живет хуже, чем его сосед. Поэтому очень трудно сказать и определить именно свою черту. черту бедности, то есть свою субъективную черту бедности. Вот если мы будем сравнивать, опять же, по уровню бедности среди населения Приволжского федерального округа, вот по тем данным, которые я говорила, вот у нас 11,2 находится за чертой бедности. Самая низкая черта бедности в Татарстане, но у них и заработная плата, вот по январю-октябрю, допустим, они находятся на первом месте среди Приволжья по уровню заработной платы. У них заработная плата была январь-октябрь, правда, эти данные еще за январь-ноябрь данных нет. У них было 27 тысяч 500 рублей. Поэтому они, в общем-то, у них всегда, они вот находятся где-то вот самые, так сказать, благополучные, что ли. Самые неблагополучные республики у нас республика Нориэл. У них 19,5% населения за чертой бедности. И республика Мордовия, 18,2% населения находится за чертой бедности. Мы находимся, как правило, где-то 4-5 место по уровню возрастания этого показателя. То есть у нас вот 11,2. Такое же в Челябинской области. Ну и, в общем-то, там уже... А, вот еще у нас Нижегородская область, у них тоже 9,0%. То есть они вот тоже считаются, что у них, в общем-то, неплохой показатель по черте бедности.
Людмила Яковлевна, спасибо за вот такую здравую оценку нашей заработной платы и нашего положения в Поволжье. Спасибо большое и хорошего дня.
Всего доброго вам.
Спасибо. Вы знаете, у меня вопрос, Дмитрий Александрович, вот к вам. Вот да, все-таки давайте здраво оценивать заработную плату и, в принципе, экономику, да, не просто спрашивать, бедные мы, не бедные. Вот как здесь, может быть, есть какие-то более правильные критерии оценки положения в жизни населения?
Давайте здраво оценивать вообще бедность и богатство человека. Вот при всем уважении к статистике, которая основывается действительно на научных данных, тем не менее у меня всегда возникает вопрос. Вот вы считаете среднюю зарплату, вы считаете прожиточный минимум и еще множество различных показателей такого экономически-денежного характера. Скажите, пожалуйста, а человек-то где? С его целями, с его задачами, с его планами на жизнь, с его поведением, в конце концов. Вот человек получил 20 тысяч зарплату и 10 тысяч где-то еще подработал. 30 тысяч он получил. На эти 30 тысяч он купил себе телевизор и потом месяц жил, перебиваясь, ну, как-то там какими-то деньгами, да, занимая и так далее. Он по статистике куда попадет? В богатые или в бедные? Вот эти показатели, чисто, значит, денежные, цифровые, они никогда не попадают в состояние людей. Именно поэтому вот Александр, на мой взгляд, возмущался. Прекрасно оценивать, значит, по средней зарплате, но когда вы сталкиваетесь индивидуально с человеком, статистика все-таки пользуется показателями средними и там множество других, там описательные статистики и дальше пошли, да, различные уровни, там выводы и так далее. Но когда мы сталкиваемся индивидуально с человеком, а именно такой опрос и был, индивидуальное мнение задавалось, мы никогда не будем попадать в статистику именно так, как она делает выводы. Поэтому, вы знаете, создается такая иллюзия всегда, что по статистике у нас все нормально. Или так, ну, мы в середнячках. Однако человек, распоряжаясь своими деньгами, находя для себя какие-то возможности, да, заработать или потратить еще эти деньги, он совершенно по-другому будет оценивать эту ситуацию. Вот вам молодежь, пожалуйста, всегда оценивает ситуацию богатства или бедности по возможностям, которые у них есть. Если возможности молодежи ограничиваются каким-то небольшим кругом быть продавцом, значит, и еще где-то какие-то начальные, значит, уровни, такой молодой человек всегда будет обозначать, что он бедный. У него нет возможности взлетать, у него нет возможности подниматься, у него нет конкретного алгоритма, по которому он мог бы пройти и получать там свои любимые 50, там, 60, 100, 150 там, тысяч рублей в месяц, как ему хочется. Нет у него такого алгоритма. И вся статистика улетает тут же моментально, потому что мы натыкаемся на другой совершенно феномен, который называется поведение человека в экономическом пространстве. Изучается экономической психологией. Вот. А объяснение бедности, у нас три есть объяснения бедности. Это я неправильный человек, индивидуальное так называемое. Государство меня обидело, и судьба моя такая, всю жизнь бедный. Вот. Всегда три объяснения, ну это если вот так классифицировать их. Поэтому я всегда говорю, мы объективный критерий найдем на стыке статистических данных, объективных экономических данных и субъективного поведения человека. Вот если мы найдем такой критерий на стыке этих двух моментов, по нему мы будем объективнее всего судить, бедность или не бедность, и причины находить, почему у нас люди чувствуют себя бедными.
Чувствуете ли вы себя бедными? 94-50-94. Дмитрий Александрович, я правильно понимаю, что вот самый верный способ, да, был бы спросить у людей, а вы о чем-то мечтаете?
Конечно, надо это учитывать.
То есть, если у человека есть мечта, и он ставит какую-то цель, уже можно судить, что у него есть и доход, и способы реализации этой мечты.
Ну да, но там же еще один процесс включается. Как вывод о своих доходах делается? Он двумя путями делается. Либо сравнивать с кем-то, кто похож на тебя, либо сравнивать со своими целями. Ну, то есть, самооценочный такой путь идет. Если нам по телевизору показывают Москву, и мы сравниваем, и там человек говорит, что-то у меня зарплата упала, нынче всего 100 тысяч в месяц получил, да, мы начинаем его тихонько ненавидеть, этого человека. Когда, значит, какой-то молодой человек ставит для себя целью, да, быть достаточно успешным, там, на своем автомобиле ездить, там, за город и отдыхать где-то в любимых местах, то для него этот автомобиль есть некая планка богатства его личного на данном этапе, и вопрос только, быстро он его достигает или нет. Если он его достигает медленно, он всегда скажет, что он богатый.
Вы знаете,
бедный, прошу прощения.
Да, мы проводили тоже свой опрос, в нем приняло участие 1577 человек. Мы просто спросили, сколько денег вы зарабатываете. Самый большой ответ, который набрали у нас, это от 15 до 20 тысяч рублей, это 22%. Но я хотел бы здесь зачитать, что у нас 11% опрошенных людей получают более 35 тысяч рублей, и столько же 11% получает до 7 тысяч рублей. То есть примерно сумма одинаковая. До 7 тысяч рублей. Вот есть люди, которые в интернете отвечали, вот мы такую сумму получаем. Дмитрий Александрович, и вот мне, наверное, к двум гостям, да, вопрос, связанный с тем, а как изменилось поведение людей, вот именно связанных с вкладами, с кредитами, да, с депозитами, то есть вот именно в финансовой сфере, что-то произошло вот за этот период? Стало ли лучше, либо люди стали более внимательно относиться к своим деньгам?
Изменений произошло много. Они связаны, ну, с конкретными вот этими вот ситуациями. Да, увеличилась основная наша ставка, да. В этой связи увеличение произошло ставок по вкладам. Соответственно, увеличение по кредитованию, ставок по кредитам тоже случилось. Ну, вот это объективные такие, объективная реальность. Что делали клиенты банков в этот период времени? Ну, понятно, что реагировали на эту ситуацию. Да, люди старались, и это приводило к некому ажиотажу, старались зафиксировать более высокую ставку по депозитам. Хорошо, да, это нормально, это правильная совершенно реакция на сложившуюся ситуацию. У кого это получилось, кто смог это сделать, большие молодцы. Потому что рано или поздно, а все-таки сейчас уже понятно, что это произойдет, и не за горами это событие, ставка будет понижаться, соответственно, ставки будут по депозитам также снижаться. Кто-то зафиксировал высокие ставки, будет получать доход, здорово. Иного, наверное, я бы, наверное, и не предлагал людям, каких-то таких резких движений было делать нельзя. Сейчас это понятно, потому что многие совершили вот те самые ошибки, которых было делать нельзя. От чего это? От безграмотности, может быть. Скорее всего, все-таки элементы паники. Конец декабря, вот это было очень четко чувствовалось, такая напряженность на финансовом рынке.
Все сводится к тому, что мы не вовремя, социологи, провели опрос, да, в период кризиса, спросили, бедные вы или
нет? Безусловно, безусловно, безусловно. Это, наверное, вот... Мы такой результат получили именно, вот если бы мы его проводили, социологи проводили его год назад, мы получили бы совершенно другой ответ. Хотя, в принципе-то, вот таких каких-то глобальных изменений, их опрос ведь проводился в декабре месяце. Вот на тот период времени их еще и не случилось, чего-то такого прямо кардинального. То есть, да, и наблюдается некий рост цен. Есть? Есть. Это объективно есть. Вот. Но чтобы это вот приобретало какой-то такой уже, знаете, какой-то такой снежный ком, и все кругом подорожало, это уже на сегодняшний день ничего не произошло, и дай бог не произойдет все-таки. Но то, что подорожал там, не знаю, отдельные продукты, это вызывает массу вопросов, но это не критично. Как мне кажется.
Вы знаете, давайте сейчас подключим к нашему разговору представителей самого бедного города, то есть в топ-3. Это город Пенза. И у нас сейчас на связи главный редактор газеты «Комсомольская правда» в городе Пензе Лилия Коробейщикова. Лилия, добрый день. А, Лилия, вы нас слышите, да? Лилия, расскажите, да, пожалуйста, да. Вот как же живется вам теперь вот с такими данными, что ваш город занял...
Ну, немножко вот этот опрос, который проводился, да, это результатом которого мы вошли в топ, скажем так, тройки самых, ну, в кавычках, плохих городов, да, мы немножко с ними не согласны. И, в общем-то, не согласны наши жители, которые, с которыми мы вот разговаривали вчера, проводили опрос. Во-первых, есть средняя заработная плата у нас, если брать на ноябрь 2014 года, потому что пока данных других нет, составляет 21 976 рублей. В принципе, для нашего региона это не так уж и плохо. При том условии, что средний прожиточный минимум для трудоспособного населения это 7 тысяч, для пенсионеров с 2015 года подняли до 6 тысяч, для детей 6,359. Вот, поэтому опрашиваю как бы людей, спрашиваю, да, согласны с ними, не согласны, многие считают, что это чисто субъективная позиция, потому что, ну, не каждый человек, скажем, может ответить честно и прямо, что, допустим, да, я, у меня хороший достаток, я могу купить себе квартиру или машину за наличный расчет. Вот. К тому же у нас, если это проводить, ну, так вот сравнивать, например, январь и декабрь, конечно, у нас в декабре были цены немножко другие, чем, скажем, в январе, и сейчас, если смотреть это, то ситуация-то немного другая, но, тем не менее, все равно как-то более-менее стабильно, потому что цены выросли, но выросли не на очень много, то есть, если, например, брать хлеб, это где-то он будет примерно на 6%, и в среднем у него цена 20-21 рубль. Молоко в пределах там от 40 до 51 рубля за литр, но это зависит от того, в какой упаковке, от какой жирности. Сметана где-то также в пределах 56 рублей за 500 грамм. Но хочу отметить в том, что у нас в Пензе есть такая политика, скажем, выбирай пензенское, держи марку. То есть это социально важные товары, продукты, которые продаются у нас в Пензе нашего местного производства, и по договоренности наценка на них составляет не более 5% от отпускной цены. И вот цены, которые я называла вот чуть ранее, это цены наших местных производителей, конечно, привозные товары, они чисто дороже, чем наши.
Молоко, ну и сметана, они вкусные у вас?
Что?
Вкусная, вкусная молочная продукция ваша?
Молочная продукция у нас очень вкусная, пользуется популярностью, потому что знаем, что разговаривали с другими, очень много у нас знакомых и друзей в других регионах, и порой даже стоят в очереди за продукцией нашего местного производства, потому что довольно-таки качественная, очень вкусная. У нас, если честно говоря, говорить, как вещи приезжают сюда в Пензу к нам, да, и говорят, не могу наесть дома наконец-то своей молочной продукции, потому что такого там купить не могут.
Ну, будем надеяться, что мы обязательно побываем у вас в Пензе, коль и у нас тоже молочная продукция вкусная. Может,
самая вкусная, причем, да, самая, да, вкусная.
Лилия, огромное вам спасибо. Будем надеяться, что вот этот рейтинг, да, не повлияет на оптимистичный взгляд на жизнь жителей Пензы. Спасибо большое вам,
ну,
за комментарий.
Мы тоже надеемся. Спасибо вам. До свидания.
Спасибо, до свидания. С нами был главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Пензе, Лилия Коробищикова. Я бы, знаете, хотел обратить внимание вот на ее слова. А, да, ну, позитивный взгляд на жизнь, все хорошо, молочная продукция вкусная, стоит столько. Но мне удалось обратить внимание, собрать статистику стоимости квадратного метра жилья. Вот на что мне хотелось обратить внимание. Потому что покупка квартиры, приобретение нового жилья – это тоже важный для человека фактор в жизни. И вот, например, это опять средняя стоимость, мы ее не любим, но так она сейчас публикуется. Итак, средняя стоимость на первичном рынке в городе Ижевске составляет 44 287 рублей. 44 тысячи, запомнили эту цифру. А вот в Пензе 45 тысяч, мы сильно не различаемся. Но при этом в Татарстане средняя стоимость на первичном рынке 65 тысяч, а в Самаре 63. Вот это не может быть показателем, не знаю, дохода населения, да, и, в принципе, счастливой жизни людей. Дмитрий Александрович?
Ну, если учесть объемы стройки еще и учитывать, скажем так, спрос, ажиотаж какой-нибудь, энергичность этого спроса, тогда, конечно, может быть. А так, само по себе, это может формироваться просто ценами на строительство.
Ну, я думаю, что мы этот вопрос обязательно поднимем после нашей паузы. Сейчас я хотел спросить у вас. Считаете ли вы себя бедным? И как можно изменить эту ситуацию у нас в городе Ижевске? 94-50-94, наш смс-портал 46-47. Начинайте с русских букв КП.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Полезные призы. Приятные подарки.
В этот непростой наш эфир, да, когда мы обсуждаем, насколько мы бедно живем, да, как вы оцениваете свое благосостояние, мы решили, что продолжим нашу традицию, будем дарить небольшие подарки. Итак, я напомню, что уже третий день мы разыгрываем сертификат на двухнедельное бесплатное занятие тхэквондо. Вот, ну, так неожиданно, да, но приятно. Итак, вот этот сертификат находится у нас в студии. Для того, чтобы вы его получили и в том числе могли пройти обучение вы лично или ваши дети, вы должны набрать номер телефона 94-50-94 и ответить на один простой вопрос. А розыгрыш наш связан с очень важным мероприятием, которое пройдет 24 января. Пройдет открытый первый кубок Всестилевой Федерации Тхэквондо Удмуртской Республики. Вот я немножко даже стал заикаться. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте и обязательно в выпусках новостей на радио «Комсомольская правда». Вход на это мероприятие бесплатный. Вы сможете ознакомиться, посмотреть, как действительно соревнуются спортсмены из разных регионов. А я тем временем хочу задать вопрос. Буду ждать ваших звонков по телефону 94-50-94. И вопрос заключается вот в чем. Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх появились впервые. В каком году, я скажу, в 2000 году. А какой город это был, я предлагаю ответить вам. Итак, первый – это Ванкувер. Второе – это Сидней. И третье – это Сочи. Ну, я думаю, что третий вариант, конечно, вас должен сразу же смутить. Но я жду от ваших звонков по телефону 94-50-94. Если вы ответите правильно, получите сертификат на 2 недели бесплатных занятий. А мы тем временем продолжим наш эфир и будем ждать телефонных звонков. Вы знаете, вот мы поговорили про стоимость квадрата. Мне сейчас хотелось бы еще затронуть вопрос закредитованности, да, населения, потому что, в принципе, это тоже важный момент, какое количество кредитов и на что мы берем. Вот как-то изменилась здесь ситуация, и, в принципе, можем ли мы говорить, что сейчас стоит подождать или, ну, как-то, не знаю, более внимательно относиться к своим деньгам, да? Вот мне вот этот вопрос хотелось задать.
Я бы как раз хотел, вот, чтобы мой коллега сейчас подключился, Станислав, он очень много занимается работой в рамках нашего социального проекта «Финансовая грамотность». А вот вопрос-то как раз, он вот в этом ключе, мне кажется, надо его рассматривать, потому что неумение просчитать свою вот эту вот нагрузку кредитную, неумение четко понимать вот эти вопросы кредитования и приводит к тому, что люди закредитованы зачастую, не способны выплачивать по своим кредитам своевременно. Вот, это вопросы грамотности финансовой. Вот Станислав у нас тут как раз.
Да, давайте выслушаем. И, в принципе, будем завершать наш эфир некими советами, да, от каждого от вас, каким образом сейчас поступать и более оптимистично, может быть, смотреть на этот рейтинг.
Ну, смотрите, перед Новым годом, конечно же, надо отметить, был пик, и наши риэлторы, не совру, да, и Рекпалата испытывали шоковый прям-таки наплыв клиентов, которые покупали, сметали квартиры направо-налево, да. Но я вот так считаю, это был какой-то, скажем так, всплеск временный по ранее одобренным кредитам, да, то есть когда банки одобряют кредит там на 2-3 месяца, на полгода, может, у кого-то есть такие условия, человек, когда находит квартиру, он уже берет кредит. Соответственно, вот этот накопленный, как бы и отложенный немножко спрос на кредиты, он вот одномоментно совершился, да, и банки испытали это себе. Сейчас, я думаю, люди при высоких ставках кредитных, естественно, вклады повысились, кредиты повысились. Я думаю, какой-то трезвое осмысление некоторое произойдет. Человек, и думаю, не 30-20% кредит себе позволит, понимаете? Это к чему приводит? Через 30% кредита, это через 3 года человек отдает столько же. Естественно, он богаче не станет. Вот, ну, многие ведь этого еще не, до сих пор не понимают. Они считают, я возьму 100 тысяч рублей, вот, а куплю себе вещь и стану обладать ею, я стану богаче. А с чего бы он станет богаче, если он должен через 3 года отдать столько же? Он станет беднее, получается, настолько же еще. Mm-hmm. Вот, поэтому, на самом деле, вот мы пристальное внимание уже уделяем этому, и наш филиал занимается активно на почве повышения уровня финансовых грамотности. Ну, как мы умеем, конечно, и насколько нам позволяют средства. Вот, и мы считаем четко, что вот хотя бы уже подрастающее поколение, молодежь, давать ей какие-то базовые основы, как грамотно управлять своими средствами личными, да? Абстрагироваться там от каких-то вот в школе на самом деле до сих пор не дают этих знаний. Там много говорят там про какие-то общие теоретические моменты, а вот что лично их денег касается, их ведь никто не учит до сих пор. Вот. Как оградить себя от ошибок каких-нибудь, да? Вот. Сейчас мы практически все с вами, например, пользуемся пластиковыми картами. А кто задумался, сколько есть, значит, опасностей при их пользовании? Школьники ведь этого, студенты в том числе, они этого не знают, совершают много ошибок. И вот мне кажется, глобально вот так, если бы этому вниманию, опять же, тоже вопрос уделяли больше, да, повышать финансовую грамотность и самостоятельно, и с помощью тех же кредитных учреждений, каких-то финансовых организаций, то, я думаю, перегибы такие, кредитные в том числе, да, когда человек сам себя закредитовывает, и вплоть до того, что он уже не может выплачивать кредиты банку, мы постепенно от этого уйдем. Вот, и будем как-то здраво, взвешенно оценивать свои возможности. Соответственно, и, как говорится, жить будем по средствам, а не по желанию своему сейчас.
Ну да, я здесь с вами абсолютно согласен. Я перед тем, как выведу специалиста, хотел бы зачитать короткое сообщение. Анатолий Иванович оставил нам на телефоне: мы не бедные, мы нормальные. Раз мы помогаем украинцам преодолеть тяжелую ситуацию, то какие мы бедные? Надо давать молодым дорогу, чтобы они смогли сделать город лучше. А статистика такая даже оскорбительная. Посмотреть бы такому человеку и в его глаза. Вы знаете, я сейчас хотел бы обратиться к нашему эксперту. У нас на связи главный редактор газеты «Комсомольская правда» во Владивостоке, Наталья Габовская. Именно город, который стал самым богатым в этом рейтинге. И, видимо, намазывая черную икру на хлеб, Наталья нам расскажет, как же сейчас живется в городе Владивостоке. Наталья, добрый день.
Добрый вечер у нас уже.
Да, добрый вечер. Я знаю, что у вас где-то часов 5 или 6 даже. Что же
даже
сейчас?
7.
Даже 7 уже. Ну, с окончания рабочего дня. Расскажите, вот несколько критериев. Сколько стоит буханка хлеба, примерно литр молока? И, в принципе, как оценивают себя жители Владивостока вот в таком ключе? Самые богатые вы или нет?
Хлеб у нас стоит в среднем, тот, что пекут частные маленькие пекарни, стоит порядка 20 рублей, а тот, что печет самая большая пекарня-монополист у нас в крае, стоит популярный хлеб 32 рубля, а литр молока в среднем 65 рублей. Цены не сказать, чтобы низкие, но я думаю, все дело в том, что наши горожане, жители Владивостока, просто не привыкли жаловаться на жизнь. Никогда в жизни не признаются, что здесь жить плохо, потому что, как известно, Владивосток – это лучший город Земли, и спорить с этим бесполезно. Вот. Ну и оценивают себя, ну, не то, что как богатые, просто бедные. Работают люди и зарабатывают себе на жизнь.
А вот скажите, ведь Владивосток, да, он от города Ижевска очень далеко, да, и иногда сложно это представить, где ты, что там происходит, да, у меня вот свои картинки рисуются в голове. Но, в принципе, любые профессии у вас представлены, и найти работу можно на любую должность и на любую зарплату, правильно я понимаю?
Ну, в принципе, конечно.
А вот сколько средняя зарплата примерно? Вот по...
Средняя зарплата колеблется от 32 до 35 тысяч рублей.
То есть это реальные деньги, которые можно заработать?
Безработица низкая очень.
То есть это деньги, которые можно заработать, да? Правильно я понимаю? Вот я приеду
да,
к вам, журналист.
Да, деньги, которые можно заработать. Угу. Реальные зарплаты.
Да, Наталья, вы нас удивили, но я надеюсь, что все-таки жители города Ижевска сейчас не ломанутся в Владивосток в связи с такими цифрами. Но спасибо вам большое и хорошего окончания дня.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания. Ну вот, Владивосток, да, правильная позиция, мне кажется, жителей города, да, наш город самый лучший, и мы живем лучше всех. Не знаю, как это звучит, конечно, слишком пафосно. Вот, Дмитрий Александрович, правильно такую позицию держать?
Я бывал во Владивостоке, это удивительный город, хотя летом мне там было очень плохо, он очень душный город. Но я думаю, что вот те вложения, которые последние годы были во Владивосток, они тоже сказались. Вот. Ну и, конечно, это самобытный город со своей культурой. Японское море рядом, острова, это удивительная природа. И вообще, вот с этой точки зрения, например, человеку там очень интересно жить. Ну а то, что зарплаты выше, это только тому способствует. Так что, ну, как сказать, я верю, что во Владивостоке вот так вот удовлетворенные люди.
Но при этом там траты, конечно, намного больше. У нас да. есть... Давайте сейчас выслушаем мнение. Да, у нас остается просто последние 3 минуты эфира. Выслушаем мнение нашего радиослушателя. Добрый день. Вот, к сожалению, он сорвался, да, ну вот, давайте подведем некую черту нашего эфира. Мне бы хотелось от каждого из вас небольшой короткий совет. Как сейчас быть в этом, ну, непростом таком положении и, в принципе, настроить себя на дальнейшую жизнь? Дмитрий Александрович.
Прекратить поддаваться панике, вспомнить о том, что мы живем в великой стране, которую никому не удалось поставить на колени. Как ни пафосно это звучит, я действительно так считаю. Мы выкарабкаемся. Трудный год будет. Может быть, он будет чуть труднее, чем предыдущие. Но следующий за ним будет полон оптимизма. И все будет хорошо на самом деле. А кризис нам дан для того, я еще раз повторюсь, чтобы мы задумались о том, что все-таки для нас ценно. И думать-то нужно ведь, ребят, не о том, что ты потерял возможность купить автомобиль или в очередной раз не съездишь в Египет, не погреешь там бока. А думать надо о семье, ну, думать надо о своих детях. Думать надо о своем достоинстве и жить достойно. Вот это мой совет.
Дмитрий Александрович, а вы как считаете? Вот ваш совет.
Мой совет – не сосредотачиваться на том, бедный вы или богатый, а просто делать свое дело и стараться делать его лучше всех остальных. Вот, на мой взгляд, самое достойное, что у человека в жизни может быть. А бедность, богатство – это такая непонятная категория, что она только будет депрессию вгонять лишний раз, и все, и не надо.
Станислав, а у вас?
Я хотел добавить, да, кризис, вот как давно принято на фондовом, на финансовых рынках говорить, это ведь время, опять же, делать деньги. Для кого-то это тяжело, а кто-то, может быть, как раз в это время начнет зарабатывать свои первые какие-то деньги. Те же самые, например, акции. Большинство предприятий сейчас очень дешево, да, и молодежь, в принципе, она может формировать свой будущий капитал уже сейчас, например, какую-то маленькую, хотя бы пускай совершенно маленькую часть денег откладывая уже сами себе, получается. И не надеяться уже тут не надо ни на кого, ни государство там, какие там будут пенсии, да, а он просто может сейчас уже начинать, в принципе, вот.
Вы знаете, в завершении эфира короткий комментарий от наших читателей сайта. Говорят, мы возвращаемся в 90-е годы, а я не хочу. Между тем, 20-летнему парню, теперь 40-летнему мужчину, есть большая разница. Тогда мне была надежда, вера, что жить будем лучше, по-человечески. Сейчас этой веры, к сожалению, нет. Я знаю только одно. Становится все хуже. Но мы победим кризис, и я останусь таким мнением. Вот такое мнение наших читателей. Спасибо вам большое за то, что принимали участие в нашем эфире. Я же желаю вам, уважаемые радиослушатели, удачи. Впереди вас ждут интересные новости и программы. Самое главное, не болейте.
Всего доброго.